Давайте помолимся. Отче Небесный, мы вновь благодарны Тебе за благословение Твоего присутствия. Мы живем в мире, где все выходит из-под контроля. Но мы благодарны за то, что мы можем строить на скале Слова Твоего, чтобы знать, что было, что есть и что вскоре произойдет на этой земле. Мы молим о Твоем водительстве, когда мы открываем Твое Слово. Пошли Духа Святого через служение ангелов, чтобы нам Слово Твое было ясно, чтобы наши сердца были открыты. Благодарим за то, что Ты слышишь нашу молитву. Во имя Иисуса просим. Аминь. Израиль только перешел Красное море. И они спели песнь Моисея, книга Исход, 15 глава. И затем они зашли в пустыню, в то место, где Бог хотел испытать их готовность повиноваться Его святому закону. Давайте откроем книгу Исход, 16 глава, стих 4, и посмотрим, что же это за испытание было, что это был за тест. Книга Исход, 16:4. «И сказал Господь Моисею, «Вот, я одождю вам хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день». Зачем они должны были это делать? «Чтобы мне испытать его». То есть это испытание для Израиля, да. «Чтобы мне испытать его, будет ли он, что делать? Поступать по закону моему или нет». То есть цель этого теста — проверить, готов ли Израиль повиноваться Божьему святому закону. Это испытание. И Библия говорит, что Бог одождил манну. Слово «манна» просто означает «что это?». Потому что когда манна сходила на землю, то израильтяне, не видя ничего подобного ранее, начали говорить «мана, мана». То есть «что это такое? Что это такое?». И это был хлеб, который Бог одождил с неба. Бог сказал израильтянам, чтобы они собирали манну 6 дней в неделю. Каждый день они должны были собирать манну, кроме субботы. И мы начинаем видеть то, что Бог испытывал их, как они будут соблюдать святой день, субботу, 7-й день. Это прежде, чем Бог дал 10 заповедей на Синае. То есть Бог испытывал их готовность соблюдать Святую Субботу. Библия говорит, что некоторые израильтяне вышли в субботу собирать манну, но не нашли ее. Давайте прочитаем 28 стих этой главы. Бог обращается к израильтянам, которые вышли искать манну и не нашли ее. Бог говорит: «Долго ли будете вы уклоняться от соблюдения чего? Заповедей моих и законов моих». Интересно. Бог еще не открыл свои заповеди и свои законы. Только в 20 главе книги Исход говорится об этом. То есть очевидно, что суббота существовала и до Синая, понимаете? Потому что Бог говорит, как долго вы будете уклоняться от соблюдения заповедей моих и законов моих, и Он имеет в виду конкретно, что они не должны были в субботу выходить собирать манну. То есть они должны были соблюдать субботу. Очевидно, что Бог хотел дать им важный урок о манне. Потому что после того, как Бог дал манну израильтянам, Он повелел им взять манну и положить в золотой кувшин и положить в ковчег Завета. Очевидно, что это было очень важно, потому что в ковчеге Завета был закон, 10 заповедей, затем жезл Аарона, расцветший, и золотой горшок с манной. Давайте прочитаем об этом. Книга Исход, 16 глава, стих 32 по 34. «И сказал Моисей, вот что повелел Господь, наполните манною гомор, это где-то 2 литра примерно, для хранения в роды ваши, чтобы видели хлеб, которым я питал вас в пустыне, когда вывел вас из земли египетской. И сказал Моисей Аарону, возьми один сосуд и положи в него полный гомор манны, и поставь его пред Господом для хранения в роды ваши. И поставил его Аарон пред ковчегом свидетельства». Помните, что такое ковчег свидетельства? «Итак, Аарон поставил его пред ковчегом свидетельства для хранения, как повелел Господь Моисею». Послание к евреям, 9 глава, говорится о том, что сосуд с манной был внутри ковчега. 9 глава, с 1 по 5 стихи. «И Первый Завет имел постановление о богослужении и святилище земное, ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник и трапеза, и предложение хлебов». Трапеза — это стол. Это в каком отделении? Это в святом. И затем в третьем стихе. «За вторую же завесою была скиния, называемая Святое Святых, имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег Завета». И что там было в ковчеге Завета? Где были, или в котором были, золотой сосуд с манною, жезл Ааронов расцветший и скрижали Завета, а над ним херувимы славы, осеняющие очистилище. О сём не нужно теперь говорить подробно. Итак, вопрос. Манна была в ковчеге? Да, была. А жезл Аарона, расцветший, был. О жезле Аарона мы позже с вами поговорим. 10 заповедей также были внутри ковчега Завета. Но теперь есть небольшая проблема. В послании к евреям описывается ковчег, который был построен в пустыне. А как насчет храма Соломона? Там в храме Соломона был этот сосуд с манной и жезл расцветший. Давайте откроем с вами третью книгу Царств, 8 глава и стих 9. Здесь говорится о ковчеге Завета. И обратите внимание на деталь интересную. «В ковчеге ничего не было, кроме двух каменных скрижалей, которые положил туда Моисей на Хориве, когда Господь заключил завет с сынами Израилевыми по исшествии их из земли египетской». То есть в храме, который построил Соломон, в ковчеге... Что было только в ковчеге Завета? Только две каменные скрижали, которые положил туда Моисей на Хориве. Поэтому возникает вопрос, а что же произошло с сосудом, с манной и с жезлом Аарона с тех пор, как они были в пустыне и до этого времени, когда был построен храм Соломона? Возможно, какая-то неточность есть в Библии, может быть... Вначале там говорится, что они были, а вот здесь в третьей книге Царств, что их не было, что это какая-то неточность в Библии. Нет, мы не воспринимаем эту идею, что в Библии есть противоречие. Как же можно тогда объяснить это? Что было в ковчеге в пустыне и что было в ковчеге в храме, который построил Соломон? Хочу процитировать Эллен Уайт здесь, потому что она... предлагает решение этой проблемы. Раннее произведение, страница 32. Это очень интересно, и Библия подтверждает это, и я через мгновение покажу вам. Бог в видении показал ей небесный храм. И обратите внимание, что она говорит. Во святом святых я увидела ковчег, и по бокам и сверху он был обложен золотом. Над ним были прекрасные херувимы, чьи крылья были распростерты над ним. Лица их были обращены друг к другу, и они смотрели вниз. Между ангелами была золотая кадильница. Над ковчегом, где стояли ангелы, являлась в чрезвычайном блеске слава, в которой являлся Господь. Это Шекина. Иисус стоял возле ковчега, и когда молитвы святых возносились к Нему, то Фимиам из кадильницы испускал дым, и он предлагал молитвы святых вместе с Фимиамом Отцу. И затем очень интересная деталь. В ковчеге находился золотой сосуд с манной, жезл Аарона расцветший и скрижали каменные, которые были вместе соединены подобно книге. Итак, что произошло с сосудом и с жезлом? Они были взяты в небесное святилище, потому что есть только один жезл Аарона расцветший. Если это не жезл Аарона, то, ну, тогда это не жезл Аарона, поэтому там жезл Аарона именно. И в книге Откровения говорится о том, что манна на небе, потому что в книге Откровения 2.17 говорится о том, что Иисус будет кормить нас скрытой манной. И где она сокрыта? Она сокрыта в ковчеге Завета. И поэтому горшок с манной находится на небе, и жезл Аарона на небе. То есть где-то в вот этом промежутке времени между Скинией в пустыне и храмом Соломона сосуд и жезл были взяты на небо. Какой урок хотел Бог преподать с помощью манны? Какой важный урок был в манне, что она была вместе с 10 заповедями сокрыта в ковчеге. Давайте откроем Евангелие от Иоанна, 5 глава и стих 39, и затем 40 стих, а потом 45 мы прочитаем по 46. Иоанна 5 глава, 39-40, сначала начнем читать. Иисус обращается к иудеям и говорит: «Исследуйте...» В английском здесь немного другой перевод. Я прочитаю, как в английском. «Вы исследуете Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную». Итак, «Вы исследуете Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную». «А они свидетельствуют о Мне», — говорит Иисус. То есть, а на кого указывают Писание? На Иисуса. Стих 40. Иисус говорит: «Но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь». То есть вы идете, исследуете Писание, вы думаете, что в них вы найдете жизнь вечную, но Писание указывает на Меня, и вы не хотите прийти ко Мне. 45 стих. «Не думайте, что Я буду обвинять вас пред Отцом. Есть на вас обвинитель, Моисей, на которого вы уповаете». И затем ключевая мысль. «Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и Мне, потому что он писал о Мне». О ком писал Моисей? Он писал об Иисусе. О ком свидетельствует Писание? Об Иисусе. То есть, другими словами, труды Моисея сосредоточены на Иисусе Христе. Давайте теперь изучим один стих и другие стихи, связанные с ним. Но я хотел бы, чтобы мы его открыли и изучили. Книга Второзаконие, 8 глава и стих 3. Здесь Бог объясняет, почему Он дал манну. Помните, что урок с манной – это было испытание, будут ли они соблюдать субботу Божью. И это настолько важное испытание было, что Бог манну эту взял и поместил в Ковчег Завета, а теперь она на небе. Итак, Второзаконие 8.3. Моисей описывает здесь историю Израиля. «Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которой не знал ты и не знали отцы твои». Почему Бог дал манну? Большинство людей говорят, «Ну, потому что людям нужна была еда». Не по этой основной причине Бог дал. Здесь ясно объясняется. Он, сказано, смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манную, которую не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Итак, что являла собой манна? Манна являла собой Слово Божье. Потому что сказано, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа. То есть, другими словами, манна была символом Слова Божьего. Библия объясняет, что манна — это больше, чем физическая еда. Давайте прочитаем 1 Коринфянам 10 глава, первые 4 стиха, где апостол Павел вспоминает историю Израиля. 1 Коринфянам 10 глава с 1 по 4 стихи. Манна была, хотя она и давала им физическую пищу, физическую поддержку, но не эта основная цель была ее. Давайте прочитаем. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея в облаке и в море». И послушайте дальше. «И все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье». Это вода, которая из скалы исходила. «Ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос». То есть манна была символом. Она имела духовный урок, это духовная пища была, а вода, которая исходила из скалы, была ли символичной? Конечно же, это было больше, чем H2O. Символ воды — это был духовный символ. И поэтому манна — это духовная пища. А кто является Словом Божьим? Манна представляет собой Слово Божье. Давайте откроем Евангелие от Иоанна, 1 глава, стих 1, а затем прочитаем 14 стих. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». И затем сказано в 14 стихе, в начале этого стиха, «И Слово стало плотью и обитало с нами». Кто является этим Словом? Слово — это Иисус Христос. Поэтому манна представляла кого? Иисуса. Позвольте доказать вам. Из Евангелия от Иоанна, 6 глава, стих 48 по 50. Духовно говоря, манна представляла Иисуса Христа, потому что Он является Словом Божьим. Он открывает Бога Отца. Он показывает нам то, что Отец открыл Ему. Итак, Иоанна 6:48. Иисус говорит, «Я есть хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет». Итак, манна кого представляла? Слово Божье, а Слово Божье — это Иисус. Но давайте конкретнее с вами поговорим. Не только манна представляла Иисуса в общем, но тут еще конкретная деталь была такая. Такой вот какой-то аспект Иисуса Христа — Давайте откроем с вами 51 стих. Иисус говорит: «Я хлеб живый, сшедший с небес. Я дущий хлеб сей, будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Итак, манна конкретно что представляет? Манна конкретно представляет его плоть. Вы уловили этот момент? То есть манна представляет собой Слово Божье. Слово Божье — это Иисус Христос. Но более конкретно, что манна представляет собой? Это плоть Иисуса Христа. Вот это самый ключевой момент в нашем исследовании. Манна представляла плоть Христа. Давайте откроем теперь книгу Исход, 16 глава. Видите, нам нужно возвращаться к Ветхому Завету, к манне. Иисус говорит о манне, и очень важно понять, что же Он хочет преподать здесь. Книга Исход, 16 глава, 19 и 20 стихи. Сколько дней нужно было собирать манну? 6 дней. 6 дней в неделю. В какой день не нужно было собирать манну? В субботу. А что происходило, если манну, например, в среду набирали на 2 дня, кроме субботы? Давайте прочитаем об этом. Книга Исход, 16 глава, 19-20 стихи. «И сказал им Моисей: никто не оставляй сего до утра. Но не послушали они Моисея, то есть не обратили внимания, и оставили от всего некоторые до утра. И произошло... Что произошло? Это плоть Иисуса Христа, помните? 2 события произошло здесь. Здесь не сказано, в какой день они насобирали, но не в пятницу. «И завелись черви, и оно воссмердело». Это обычный хлеб или нет? Если вы пойдете в магазин и купите хлеба, и вы не сегодня его откроете, а завтра откроете, то что там, завтра будут черви, и оно воссмердит? Но предположим, что вы на неделю оставите его в пакете, и вы откроете этот пакет через неделю. Что там будет? Фу, оно будет смердеть, да? И там черви будут. Нет. Что, в чем заводятся черви и что смердит? Мертвая плоть, разлагающаяся плоть, так или нет? В мясе заводятся черви, оно смердит. Но обратите внимание, что происходило с манной, когда в пятницу набирали на субботу. 23-24 стихи прочитаем. Манна представляет собой плоть Иисуса. Хорошо. 23-24 стихи прочитаем. «И Он сказал им: вот что сказал Господь: завтра покой, святая суббота Господня». Не суббота еврейская, а суббота Господня. «Что надобно печь, пеките», то есть в пятницу, «и что надобно варить, варите сегодня, а что останется, отложите и сберегите до утра». И отложили то до утра, как повелел Моисей, и сказано: «И оно не воссмердело, и червей не было в нем». Я посмотрел вот это слово «воссмердело» или «смердеть». Помните историю Лазаря? Иисус говорит: «Заберите камень». И тогда люди говорили: «Господи, уже смердит». Помните, да? «Уже смердит». То есть труп смердит. Мертвая плоть, в ней заводятся черви, и она смердит. Но когда в пятницу манна собиралась, то тогда ничего подобного не было. Какой урок хотел преподать Господь? Для того, чтобы понять, какой урок хотел Бог преподать, давайте откроем Евангелие. Посмотрим на три выражения Иисуса на кресте. Это перед смертью Иисус говорит. Матфея 27, 46. Послушайте, что здесь сказано. А около девятого часа, это в девятом часу или нет? Около девятого часа, это не в девятом часу. «Возопил Иисус громким голосом, Или, Или, лама сабахтани». То есть, Боже мой, для чего ты меня оставил? Это пятое его заявление на кресте. Давайте к шестому перейдем. Иоанна 19:30. Иоанна 19:30. Здесь говорится, когда же Иисус вкусил уксуса, сказал, совершилось, и, преклонив главу, предал дух. Матфей и Иоанн не открывают нам всю историю, потому что перед этим он кое-что сказал. Но в Евангелии от Иоанна об этом не говорится. Давайте откроем Евангелие от Луки. Это было, эти были последние слова Иисуса на кресте. Луки 23 глава и стих 46. И когда Иисус, возгласив громким голосом, сказал, «Отче, в руки Твои предаю Дух Мой». И сие сказав, испустил Дух. Итак, когда Иисус сказал, «Боже мой, почему Ты оставил меня?» Это было около девятого часа. Вскоре после этого, вероятно, Он сказал, «Совершилось». И затем в девятом часу Он сказал, «Отче, в руки Твои предаю Дух Мой». И вы можете спросить, откуда вы знаете, что это было ровно в девятом часу? Знаете, когда это девятый час? Это в три часа дня. Или 15:00. Почему в девять это в 15? Потому что иудеи начинали отсчет времени с 6 утра, и потом в полдень это был шестой час, и в три часа это был девятый. Давайте еще откроем с вами книгу «Исход», 12 глава и стих 6. Здесь говорится о смерти пасхального агнца. Помните, мы уже говорили об этом. Когда должно было быть жертвоприношение? 14-го Нисана, то это был первый год религиозного иудейского года. И в какое время должна была быть принесена жертва? Обратите внимание, 6 стих, 12:6. «Пусть он хранится у вас до 14-го дня сего месяца», то есть Нисана, «тогда пусть заколет его все собрание общества израильского, когда вечером», в русском переводе, в других переводах сказано «вечером». Но в оригинале, на древнееврейском языке, говорится «между двумя вечерами». То есть, другими словами, не сказано «вечером» или «при заходе солнца», как в английском, «между двумя вечерами». А что это значит «между двумя вечерами»? Позвольте объяснить вам. Среди иудеев было принято считать, что первый вечер начинается, когда солнце стоит в зените, и начинает затем после обеда клониться к закату. А затем, когда солнце уже заходит, это второй вечер. Я несколько комментариев прочитал, и они все согласны с ним. То есть, когда солнце в зените, в полдень — это первый вечер, потому что солнце теперь уже начинает садиться. А второй вечер — это когда солнце уже село. Интересно, в испанском языке мы говорим «Las horas de la mañana» и «Las horas de la tarde» — «После обеда». Так? И нам нужно понять, что два вечера — это полдень и шесть часов вечера. Прочитаю из комментария. Это не адвентистский комментарий на книгу «Исход 12:6». «Между двумя вечерами» — это фраза, которая объясняет час дня между началом захода солнца и заходом, или между полднем и закатом. То есть, когда Иисус умер? Он умер в девятом часу, то есть точно между двумя вечерами, между полднем и между шестью часами вечера, когда солнце садилось. То есть в девятом часу это в три часа, понимаете, как раз посредине. Это очень важный момент. То есть, другими словами, Иисус сказал, «В руки твои предаю дух мой», и это было ровно в три часа дня. И тогда завеса в храме раздралась, землетрясение было, и когда Иисус сказал, «Совершилось, в руки твои предаю дух мой», Он совершил спасение, Он дал жизнь каждому, кто поверит в Него. Так, то есть, если я исповедую свои грехи, и я принимаю Его жертву за себя, то тогда Он принимает меня. Иисус говорит, совершилось, то есть Он обеспечил все для спасения. Иисус умер в три часа. Но после того, как убивали этого агнца, его нужно было приготовить. И также начинался праздник опресноков. То есть с трех часов дня до захода солнца они жарили этого агнца на огне целиком. И затем, после захода солнца, они ели его с горькими травами. Скажите, когда Иисус умер, нужно было приготовить его тело к погребению? Посмотрите, что происходило между его смертью и заходом солнца. Они попросили, Иосиф из Аримафеи попросил тело Иисуса, чтобы снять с креста. Нужно было омыть его, нужно было помазать его и завернуть в пелены. Нужно было отнести в место погребения, нужно было похоронить его и камнем закрыть эту пещеру. На это 5 минут нужно? Конечно, нет. То есть, это приготовление Иисуса к погребению. И опресноки представляют собой Иисуса. В опресноках нет закваски, и в Иисусе не было греха. Давайте посмотрим теперь на хронологию, что происходило. Иисуса похоронили до захода солнца в пятницу. Да, помните, что они спешили, что нужно поспешить, нужно снять его с креста побыстрее. Он должен быть похоронен до захода солнца, и поэтому Иисус до захода солнца был помещен во гроб. Давайте посмотрим на библейскую хронологию. Луки 23 глава и стих 54 по 56 стих мы прочитаем. Посмотрите хронологию. Здесь говорится о дне его смерти. День тот была пятница или приготовление, и наступала суббота. Суббота наступала только, когда Иисус умер. 55 стих. «Последовали также и женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, и смотрели гроб, и как полагалось тело его». То есть его тело было положено в гроб, когда? В пятницу. То есть это какой день недели? Номер 6. Так. И затем, 56 стих. «Возвратившись же, приготовили благовония и масти, и в субботу остались в покое по заповеди». По какой заповеди? По 4-й заповеди Святого Божьего Закона. «Они покоились по заповеди», сказано. Позвольте задать вам вопрос. Как вы думаете, как это они покоились? Это был радостный покой? Такая счастливая суббота была? Конечно же, нет. Это не был покой, это было беспокойство. Они были наполнены скорбью и печалью. Та суббота, очевидно, была очень горькой для них. Если бы они понимали символ манны, то они бы по-другому себя чувствовали. Они бы сказали, «Господь покоится от трудов спасения, и нам нужно успокоиться с Ним в том, что Он сделал. И завтра Он воскреснет. Какой бы была эта суббота, если бы они верили тому, что сказал Иисус, что Ему должно идти в Иерусалим и быть убитым и воскреснуть в третий день? Какой была бы та суббота? Они бы поняли, что Иисус покоится в гробе от дел спасения, как Он когда-то покоился в седьмой день после творения. То есть Он совершил дело спасения для нас, как прекрасно. Они бы наслаждались этим субботним покоем, но они не понимали, поэтому были опечалены. Позвольте прочитать вам из статьи «Манна печали», 22 февраля 1898 года. Смотрите, как она объединяет творение и искупление. «Отец и Сын покоились после творения. Так были совершены небо и земля, и все воинство их. И закончил Бог все дела свои в седьмой день, и благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо вонный почил он». Она цитирует книгу «Бытие», 2 глава. «Смерть Христа должна была произойти в то время, когда она произошла. По Божьему плану, дело, которое совершал Христос, должно было совершиться в пятницу». То есть Бог планировал, чтобы дело Христа завершилось в пятницу. И потом послушайте внимательно. «И чтобы в субботу Он покоился в могиле, как Отец и Сын покоились после творения, после недели творения. Час кажущегося поражения Иисуса Христа стал часом победы». Итак, что Иисус делал? Он покоился в какой день недели? В седьмой день. После того, как Он совершил творение, Он тоже покоился. То есть Иисус — Творец, согласно Библии. Иоанна 1:3 сказано, «Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». То есть Иисус, Он Творец в книге «Бытие», и Он покоился после творения. И после того, как Он совершил искупление, Он также покоился. А в какой день Он воскрес? Библия говорит, что Он воскрес в первый день недели. То есть это по нашему воскресенье. То есть хронология понятна, когда Он умер? Он умер в шестой день, затем Он покоился в могиле. В какой день? В субботу. И воскрес Он в какой день? Воскрес Он в первый день недели, в воскресенье. Хорошо, а манна, где же манна при всем этом? Давайте вернемся к манне. Мы посмотрим, какой великий урок Бог хотел преподать через манну. Итак, манна что представляла собой? Слово Божье. А Слово Божье представляло собой Иисуса. А более конкретно, какую часть Иисуса? Его плоть. Итак, Иоанна 6:51. Иоанна 6:51. Иисус говорит, «Я хлеб живой, сшедший с небес». «Ядущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам есть, есть плоть моя, которую я дам за жизнь мира». Когда Иисус покоился в гробе, Он был живой манной. Манна представляла собой Его плоть. Плоть Иисуса покоилась в могиле. Что произошло бы с обычным телом, которое похоронено было в пятницу? Начался бы процесс разложения. И в конечном итоге завелись бы черви и восмердело бы. С телом Иисуса это произошло? Манна не портилась, помните? С пятницы на субботу. А манна символизирует плоть Иисуса. И тело Иисуса было настолько же свежим всю субботу, как и тогда, когда полагалось в пятницу. Дело в том, что Библия учит нас соблюдать субботу в память о спасении. Книга Деяния, 2. Давайте сначала откроем мессианское пророчество перед этим. Пророчество 2 главы книги Деяния взято из Псалтыря. 16-й псалом, или вернее 15-й будет в русской версии. «Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой». Иисус объясняет свой опыт, свое переживание. Он говорит: «Я видел всегда Господа пред собой, не поколеблюсь. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой». «Даже и плоть моя», — он говорит. Это то же самое слово, что использовано в другом месте. «Даже и плоть моя успокоится в уповании» или «будет отдыхать». То есть он успокоится, плоть говорит, так? Или «будет отдыхать». Где будет отдыхать? В могиле. Откуда мы знаем? Давайте прочитаем следующий стих. «Ибо ты не оставишь меня, или души моей в русском, в могиле или в аде, и не дашь святому твоему увидеть тление». То есть на кого указывает этот 15-й псалом? На плоть Иисуса Христа. Плоть Иисуса Христа разложилась в могиле или нет? Нет, она не тлела, потому что Иисус был живой манной, понимаете? Давайте теперь откроем книгу Деяния, 2 глава, 22-23 стих. Здесь Петр проповедует в день Пятидесятницы, и он объясняет этот 15-й псалом с 8 по 10 стихи. Можете спросить, откуда вы знаете, что 15-й псалом говорит об Иисусе? Петр говорит здесь об этом под вдохновением Святого Духа. Итак, 2 глава книги Деяний, 22-23 стихи. Петр говорит здесь: «Мужи израильские, выслушайте слова сии». Патриарх Давид умер и был похоронен. То есть он говорит, что этот псалом не может говорить о Давиде. 30 стих. «Будучи же пророком и зная, что Бог с клятвою обещал ему от плода чресл его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его, он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его, или он не оставлен в аде, или в могиле, и плоть его не видела тления». То есть, Иисус воскресил Иисуса к жизни, и мы свидетели тому. Сего Иисуса Бог воскресил, чему мы все свидетели, и так Он бы вознесем десницу Божию, приняв от Бога обетование Святого Духа, и излил то, что вы ныне видите и слышите. То есть, манна указывала на то, что Иисус умрет в пятницу, в субботу Он будет оставаться в могиле весь день, и тело его, подобно манне, не будет, в нем не будут заводиться черви, и оно не будет смердеть. Почему? Потому что манна представляла плоть Иисуса. То есть здесь урок не только в том, что нужно соблюдать субботу, а и в том, что Иисус соблюдал субботу, покоясь в могиле. И те, кто были живы тогда, должны были также покоиться и понимать, что Иисус делает. Они должны были покоиться, а не беспокоиться, понимая, что Бог совершил. Теперь зададим вопрос. Почему Иисус воскрес в воскресенье? Христиане говорят, Иисус воскрес в воскресенье, потому что Он хотел, чтобы они соблюдали воскресенье. И что нужно в церковь идти в воскресенье. И нужно почитать Иисуса, соблюдая день воскресения. Даже Папа Иоанн Павел II в своем пасторском письме «Dies Domini» пытался донести, что Иисус сделал в воскресенье. Я процитирую его. «Он воскрес, Он явился двоим ученикам, которые шли по дороге в Эммаус. Он явился ученикам Своим в воскресенье вечером. И в следующее воскресенье Он являлся. Дух Святой излился в воскресенье. Провозглашение Евангелия первое было в воскресенье. Первые крещения были в воскресенье». То есть Он много всего приводит, чтобы доказать, что нужно соблюдать воскресенье. Но в свете того, что мы с вами исследовали, мы отмечаем то, что Иисус воскрес в воскресенье, не потому что воскресенье — это важно, а потому что день перед воскресением очень важен. Иисус должен был покоиться в могиле в какой день? В субботу. То в какой день тогда Ему оставалось воскреснуть? Да, в воскресенье. Но для того, чтобы исполнилось пророчество, которое... символом которого была манна, то когда Он должен был воскреснуть? В воскресенье. Не потому, что воскресенье свято, а потому, что суббота свята. Понимаете? И интересно, что во время Страстной недели и воскресенье, пятницу вспоминают, четверг вспоминают, воскресенье. Почему? Потому что дьявол сделал все для того, чтобы уничтожить субботу. Потому что суббота указывает на Иисуса, как на нашего Творца и на нашего Спасителя. И когда мы покоимся в субботу, мы покоимся потому, что Он создал нас, Он Творец, и Он Спаситель от греха. Христиане иногда странными аргументами пользуются. Они используют психологический аргумент. Они говорят... Мы соблюдаем воскресенье, потому что воскресенье был день радости. Суббота был день печали, а воскресенье — день радости. Но христиане не изучают Библию, и они эту наживку глотают. Они все глотают, и они всему верят, потому что не изучают Библию самостоятельно. Позвольте задать вам вопрос. А суббота должна была быть днем печали. Иисус предупреждал учеников, что Он пойдет в Иерусалим, что Он умрет там, и Он воскреснет третий день. Конечно же. То есть Иисус намеревался сделать субботу радостным днем, днем ожидания Его воскресения. Но Библия говорит, что в воскресенье вечером ученики не верили, что Иисус воскрес. Мы находим это в Евангелиях. Поэтому как это они могли быть радостными в воскресенье? Они были в воскресенье печальны также. То есть этот аргумент вообще не соответствует реальности. Люди говорят, что нужно праздновать радостный день, воскресенье. Но он не был радостным для учеников. Суббота не только указывает на творение, она не только указывает на Иисуса Христа, на нашего Искупителя, но у субботы также есть пророческая роль. Суббота будет соблюдаться на новой земле в будущем, когда Бог воссоздаст эту землю. Исаия 66 глава, 22 и 23 стихи. Исайя 66 глава, 22 и 23 стихи. Здесь очень ясно говорится о том, что на новой земле мы будем соблюдать святой день, субботу, в память о сотворении нового неба и новой земли. Здесь говорится так. Ибо как новое небо и новая земля, которые я сотворю, всегда будут пред лицом моим, говорит Господь, так будет и семя ваше, и имя ваше. Тогда из месяца в месяц, пусть вас не смущает этот месяца в месяц, или от новолуния в новолуние, на самом деле это от месяца в месяц. Потому что новая луна — это начало месяца. То есть, по сути, о чем здесь говорится? Тогда из месяца в месяц, в русском переводе здесь нет проблем, из субботы в субботу, так сказано, будет приходить всякая еврейская плоть, так или нет? Нет, всякая плоть. Всякая плоть. пред лицо мое на поклонение, говорит Господь. Кстати говоря, не души будут приходить, а плоть будет приходить. Ну, то есть, другими словами, полностью люди будут приходить. Хорошо. А почему из месяца в месяц будет приходить? Ну, из субботы в субботу, понятно, это день памяти нового творения. А почему из месяца в месяц? Откровение, 22 глава дает нам ответ, 1 и 2 стихи. Здесь говорится так. Иоанн говорит о том, что он видел в видении. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его, или лучше перевести, среди площади его». Люди говорят, мы будем ходить по улицам золотым. Не будете. В Библии не говорится улицы. Там говорится улица. Улица его. И, по сути, это площадь городская, имеется в виду. Среди улицы его и по ту, и по другую сторону реки древо жизни. Одно древо. Как это одно древо и по обе стороны реки? Эллен Уайт прекрасно объясняет это. Она говорит, что ствол его сначала расходится, и затем над рекой он сходится. То есть древо жизни, 12 раз приносящие плоды, обратите внимание, дающие на каждый месяц плод свой. И листья дерева для исцеления народов. И так как часто оно приносит плод каждый месяц. То есть это означает, что мы будем вкушать от древа жизни каждый месяц. Да, и в послании к церквям, например, в начале книги Откровения говорится, что он будет, даст плод древа жизни есть. И из месяца в месяц мы будем приходить, а также из субботы в субботу, чтобы вспоминать сотворение нового неба и новой земли. Кто-то может сказать, пастор, вы уверены, что мы будем приходить в субботу, поклоняться Господу? А разве не будет тогда ни солнца, ни луны? Как мы сможем тогда соблюдать дни или месяцы? Проблема в том, что люди невнимательно читают Библию. Давайте откроем этот стих. Откровение 21:23. Видите, нужно внимательно читать. Библия не говорит, что там не будет ни солнца, ни луны. Посмотрите, о чем говорит Библия. И город, не новая земля, сказано, город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне. То есть, говорится ли здесь о том, что не будет ни солнца, ни луны? Нет, сказано, что город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божья осветила его, и светильник его Агнец. Позвольте привести иллюстрацию. Предположим, что где-то там летом, в июле, я с фонариком иду по городу днем, и я пытаюсь светить на землю. Скажите, этот фонарик будет виден? Кто-то может подойти ко мне и сказать, вы же с ума сошли? Что значит, что с ума сошли? У меня же здесь светится фонарик. Где? Я не вижу. На земле не видно. Почему? Потому что солнце намного ярче светит, чем фонарик, и кажется, что фонарик не светит. То есть слава Божья будет настолько сильной, что солнце и луна даже не видны будут. Солнце и луна посрамлены будут, говорит пророк Исаия, перед славой Божьей. Позвольте еще в конце упомянуть нечто. Во святом святых святилище Бог поместил ковчег завета. И субботняя заповедь, четвертая заповедь была особо подчеркнута. Эллен Уайт получила видение, она видела закон Божий, и она увидела сияние света вокруг четвертой заповеди. И некоторые адвентисты говорят, откуда она взяла это? Где такое в Библии есть? Я вам скажу, где. Суббота подчеркивается в Библии. Что было внутри ковчега завета? 10 заповедей, а суббота в 10 заповедях, конечно же, это 4-я заповедь. Но Бог дал еще кое-что дополнительное в Ковчеге Завета, чтобы подчеркнуть субботу и подчеркнуть, что это испытание, Что он поместил в ковчег? Манну. Манна подчеркивает субботу. И Бог говорит, если вы из заповеди не понимаете, что нужно соблюдать субботу, то пусть манна вас научит. Давайте откроем с вами книгу Второзаконие. Второзаконие, 10 глава, с 1 по 5 стихи. «В то время сказал мне Господь, вытеши себе две скрижали каменные, подобные первым, и взойди ко мне на гору, и сделай себе деревянный ковчег. И я напишу на скрижалях те слова, которые были на прежних скрижалях, которые ты разбил, и положи их в ковчег. И сделал я ковчег из дерева сетим, и вытесал две каменные скрижали, как и прежние, и пошел на гору», и так далее. И в 5 стихе сказано, что он положил скрижали в ковчег. В следующей нашей теме мы будем говорить о том, что произошло в 1844 году. Великое разочарование. Когда Иисус вошел во святое святых, люди не понимали, что произошло. Они не знали. Точно так же, как и при въезде в Иерусалим, когда Иисус въезжал, они не понимали, что происходило. Позже, когда они изучали Библию, они поняли, что событие, дата, вернее, была правильная, но событие, которое они ожидали, было неверным. После разочарования адвентисты продолжили изучение Библии. Они обнаружили, что Иисус вошел во святое святых святилище. И один за другим они начали, или одно за другое, они начали открывать отличительные доктрины адвентистские. Они открыли, что закон в святилище, там во святом святых, значит, он еще действует. Если есть 10 заповедей, значит, есть и 4-я заповедь, значит, суббота все еще в силе. Они заметили там жезл Аарона расцветший. Это жизнь. Жизнь есть только во Христе. Также они открыли истину о суде. То есть отличительные истины были открыты тогда, когда адвентисты вошли во святое святых небесного святилища.
Вы прослушали данную запись благодаря служению AudioVerse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об AudioVerse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.